Рад приветствовать на сегодняшней встрече, которая будет посвящена политической философии Платона. Эта тема довольно интересная, сложная, и философы, когда они образовываются на философских факультетах, скажу по личному опыту, очень много времени тратят на изучение политической философии Платона, диалога государства, диалога политик, диалога закона и других диалогов, которые имеют отношение к политической мысли Платона. Я постараюсь сегодняшнее повествование выстроить таким образом, что я не буду прям пересказывать или идти по элементам самой работы Платона, потому что я думаю, что вы сможете самостоятельно прочитать и посмотреть структуру работы. Я сегодня постараюсь указать на какую-то структуру, которую мы получаем в рамках этой работы, на то, какую политическую мысль, в принципе, Платон запускает, как это конкурирует с другими политическими идеями, например, с идеями там, нового времени, с идеями либерализма. На этом сравнении, мне кажется, будет понятнее, что хотел сказать Платон. И в контексте всего этого я постараюсь как-то Платона перевести на современный язык, потому что, вот сколько не общался с коллегами, особенно с теми, кто не занимается политической философией, а чем-то другим, они говорят, ну, Платон очень интересный, прикольный, замечательный автор, за исключением одного «но», не актуален, неправдоподобен, наивен, глуп, смешон, но молодец. То есть в свое время сделал что-то действительно крутое, но в целом так себе. Поэтому в этом контексте я постараюсь показать, что это не совсем так, что если мы как-то к Платону подойдем более глубоко и постараемся обнаружить его с точки зрения вот внутренней его структуры тезисов, которые он выдвигает, я постараюсь показать, что вполне себе такой мыслитель, который поднимает проблемы, которые можно даже применить к современности, по крайней мере, при допущении некоторых вещей. Я думаю, многие из вас знают, что вот и на наше политическое пространство, и на политическое пространство Запада во многом повлияла традиция либерализма в широком смысле. Я сейчас не говорю о конкретном либерализме, я говорю, в принципе, представление о том, что есть индивид, у него есть права и свободы, они неотчуждаемые, они базовые, они фундаментальные, то есть они как бы естественные. И эти права и свободы каким-то образом должны быть реализованы и гарантированы той или иной политией, ну, в рамках общественного договора, чаще всего это так и работает вот в этой модели. То есть есть индивид, у него есть свобода, и у всех индивидов есть свобода, и задача государства или политии просто организовать пространство и сообщество таким образом, чтобы никто друг друга не перерезал, не перебил, всем было удобно, комфортно реализовывать свою свободу. О ней я тоже сегодня скажу. И смотрите, сейчас мы будем не то чтобы деконструировать, но искать парадигму, которая была до этого. Вы не поверите, но либерализм появился недавно, это получается какой у нас, ну, примерно 17 век. И до этого тоже люди как-то мыслили политическое пространство, и они мыслили его совершенно иначе. И я бы даже сказал, что они мыслили его плюс-минус по образу и подобию платоновской интуиции, которую он излагает в работе «Государство», которую, на мой взгляд, не совсем правильно так переводить, стоит ее перевести как «Политея», то есть оставить в оригинале, потому что, ну, на латинский и на английский ее переводят как «республика», в оригинале там «политея», и на русский перевели как «государство». Такой себе перевод, потому что там ни государства, ни государя особо нету. Поэтому в этом контексте сейчас будет такая точка, где вы будете видеть какую-то деконструкцию своего мышления, и я постараюсь показать, что Платон, он не то что разрывает с традиции там либерализма, общественного договора, он в принципе из нее не исходит. И поэтому вам нужно на секунду, чтобы понять Платона, поверить ему и посмотреть, что он хочет нам сказать. И он не будет говорить, что основная наша какая-то фундаментальная ценность – это свобода или, там, не знаю, наш какой-то личный интерес. Это для него все не важно. Для него важно другое. Но до этого мы сейчас еще доберемся. Начать, я думаю, стоит с первого вопроса, с вопроса о природе справедливости, который Платон поднимает, соответственно, в самом начале диалога «Политея». Я буду его называть в оригинале. Собственно, Платон, что довольно интересно, считает, что когда мы говорим о политической философии, мы должны говорить не абы о чем, а о том, что он формулирует как вопрос справедливости. Это очень необычно, и это очень важно, потому что, в принципе, от Платона идет огромная традиция в политической философии, которая отвечает на вопрос о природе справедливости. То есть, когда вас спрашивают, в каком обществе стоит жить, какое общество правильное, какое неправильное, какая политея лучше другой, правильнее будет ответить на вопрос следующим образом. какая из них справедлива? Собственно, хорошее общество, государство, полиция, империя, царство, княжество, неважно, оно хорошо тогда и только тогда, когда оно справедливо. И именно так ставит вопрос Платон. Скажу сразу, что не все так мыслят. Очевидно, что утилитаристы, консеквенционалисты, они не будут мыслить политику в категориях справедливости. Они будут говорить, что основная там, цель политики – это наподобие общей полезности. То есть чем полезнее наш полис, чем полезнее наше государство, чем лучше оно максимизирует те или иные блага, там экономический рост, культурный рост, социальные институты улучшает, ну и прочие интересные вещи делает, тем оно лучше. Это не тот вопрос. Это вопрос полезности или вопрос максимизации блага или благополучия. Это мне, например, интересно, но Платон идет по другому пути. Он идет по пути, неважно, он говорит, сколько у вас промаксимизировано пользы, давайте спросим, это государство или это политея справедливо или нет. И вопрос стоит именно таким образом. Почему? Потому что мы можем разделить справедливость и максимизацию полезности. Не все, что увеличивает пользу, ведет к справедливым решениям. Например, ну не знаю, вы можете создать какой-то очень красивый, очень полезный, очень вдохновляющий, дорого продаваемый арт-объект, ради которого нужно будет, ну не знаю, поймать какого-то человека и пытать его в течение недели. Ну, предположим, какой-то очень страшный фильм нужно снять. Вот, будет ли этот фильм полезен? Ну, допустим, что да. Допустим, он окупится, он станет шедевром искусства, станет каким-то таким великолепным, замечательным и ценимым. То есть он будет полезен по множеству оснований, но он будет несправедлив или при его создании будет подорвана справедливость, потому что, ну, начали пытать невиновного человека без его воли и спроса ради максимизации полезности. Поэтому в целом разделить справедливость и пользу для многих из нас будет правдоподобно. Поэтому Платон считает, что нужно искать справедливость. И вот тут вот самое сложное, потому что на самом деле мы особо не знаем, что такое справедливость. У нас есть много разных гипотез, они все по-разному хорошо обоснованы, но часто о справедливости приходится говорить совершенно по-разному и прояснять ответ на этот вопрос, что же такое эта справедливость. Ну, например, кто читал «Диалог государства», особенно в начале, вы видите, что собеседники дают несколько определений. Кто-то говорит, что ну, справедливость – это там хранить свои обещания. То есть вы что-то пообещали, и справедливо будет исполнять обещанное. Это, кстати, очень похоже на то, что станет основой гоббсовского взгляда на политику, гоббсовской теории Левиафана и общественного договора. Так что в этом контексте это ну, не такая-то и странная идея, потому что она легла в основу либерализма и гоббсовской теории политической философии. Платон ее отбрасывает, потому что он находит интересные контрпримеры, ну, Сократ как собеседник, да, в этом всем, он показывает, ну, хорошо, а если, там, всегда ли нужно говорить правду, всегда ли нужно держать свои обещания, если, я не знаю, вы пообещали, что вернете кому-то пистолет, который одолжили у этого человека, этот человек сошел с ума и будет пистолет этот использовать для нанесения вреда всем и сразу. Обязаны ли вы ему вернуть пистолет? Ну, согласно этой концепции, справедливо будет вернуть ему. Это же его оружие, вы же дали обещание. Но вы понимаете, что что-то здесь не так, потому что есть значимые случаи, где исполнение обещаний не всегда идеально. Ну, например, когда оно к вреду приводит. А далее можно сразу вот скипнуть там промежуточные позиции и перейти к вот позиции знаменитого Фросимаха, которая стала основой, на мой взгляд, в том числе интуиции и Макиавелли, и Ницше, и Карла Шмидта, и в целом традиции, которая связывает политику с волюнтаризмом, с произволом сильнейшего. Вот это довольно интересно. Я, кстати, думаю, что марксизм, он тоже вполне себе туда подпадает, потому что марксисты считают, что вот суть политии, суть государства в том, чтобы насиловать, ну или осуществлять насилие над негосподствующим классом. То есть это государство, это просто машина для эксплуатации, пыток, насилия, выкачивания ресурсов там, и так далее и тому подобное. Поэтому вот это вот связывание традиции идет, традиции силы и справедливости от Фросимаха. Он нам что вообще говорит? Он говорит, ну, довольно простой ответ на вопрос о том, что такое справедливость, это то, что пожелает сильнейший, могущественный, ну, в общем, самый крутой агент. Вот что он хочет, то и правильно. Очень правдоподобный взгляд на вещи. Наверное, не каждый из нас бы с таким согласился, потому что представьте, что вы живете в царстве-государстве, где есть монархический, абсолютно единовластный правитель, и он по факту является самым сильным на этой территории, ну, потому что у него там танки, ракеты, автоматы, спецназ и прочее. И получается, что что бы он ни пожелал, это будет правильно, просто по определению, потому что он самый сильный. Например, пожелает он увеличить экономический рост, не знаю, сферу медицины, снизить преступность, увеличить, не знаю, качество образования или какие-то еще вещи, это будет хорошо. Ну, или в какой-то день он что-то передумает и решит сделать все наоборот. Уменьшить экономику, культуру, образование, начать пытать людей ради прихоти и развлечений, и это тоже будет правильно. Ну, потому что он же самый сильный, значит, он все, что он делает, по определению, это благо. Это довольно серьезная проблема, потому что мы связываем благо с произволом, справедливость с произволом сильнейшего. И, конечно, это контринтуитивно, потому что если вы, например, неожиданно станете жертвой этого человека, первое, что вы сделаете, это вы скажете, что это несправедливо. Но вы же не сможете возразить силой, потому что он самый сильный, но вы как минимум сможете сказать, что это неправильно с моральной точки зрения. В этом контексте это первое, что здесь есть. Но Сократ с этим спорит немного другим путем. Он показывает, что даже самый сильный может иногда ошибаться, может действовать против своих интересов, может что-то не учитывать, может быть глупым и не обладать мудростью по значимым вопросам, что будет создавать ситуацию там, вреда или каких-то других значимых аспектов. Поэтому он намекает нам на то, что когда мы говорим о справедливости сильнейшего, даже у сильнейшего должны быть какие-то критерии, каким образом ему нужно поступать. То есть как действовать самому сильному, это тоже вопрос, который для самого сильного имеет значение. Потому что самый сильный агент, он тоже думает, он тоже исходит из каких-то резонов, у него тоже есть какие-то основания, он тоже планирует, и ему тоже нужна, ну, как минимум, мудрость, разумность, последовательность, мужество. И это что-то будет относительно объективное, относительно его произвола. То есть его произвол не будет чем-то единственным, что определяет справедливость, как говорят, собственно, платоники и последователи вот этой сократической традиции спора с этого, что даже у самого сильного должен быть критерий, согласно которому он должен действовать, иначе это приведет к краху того же самого сильного, а ему это не нужно. Поэтому, перебирая множество разных определений справедливости, наши собеседники приходят к тому, что вообще-то так очень непросто дать определение. Сказать там, исполняй договоры, там, люби мать, не знаю, там, подчиняйся самым сильным, уважай слабых. Как-то вот эти все подходы, они работают не так успешно, как что-то иное. Поэтому нам нужно ответить на этот вопрос совершенно иначе. И это достаточно интересно, потому что здесь Платон говорит, что мы, чтобы ответить на вопрос о справедливости, должны создать большой, огромный, там на 300 страниц работа примерно, мысленный эксперимент, в рамках которого мы построим модель идеального полиса. Зачем нам идеальный полис? Потому что в идеальном полисе будет справедливость. Ибо если он как бы идеальный, но несправедливый, то это не идеальный полис. Поэтому они, собеседники, договариваются на том, что мы сейчас начнем строительство мысленное идеального полиса, чтобы продемонстрировать, что такое справедливость. Я думаю, что к диалогу Платона государства нужно относиться как к мысленному эксперименту. Потому что многие говорят, это утопия, это нереализуемо, это наивно, это глупо. Но вы же понимаете, что они, в принципе, там в начале книги говорят, а давай помыслим, как бы выглядело идеальное государство. То есть они приводят мысленный эксперимент, который должен иллюстрировать концепцию справедливости, которую излагает Платон. Поэтому очевидно, что вряд ли Платон считал, что должно быть все вот один к одному построено, как он там написал. Это скорее большая такая иллюстративная модель. Это как, знаете, ну, берем ту же самую нашу вагонетку любимую, там вот один против пяти едет вот эта вагонетка, все знают. Нужно ли нам строить реальную ситуацию с вагонетками? Нужно ли нам, например, ну, чтобы не на людях, там, делать на кошках или на мышах, чтобы реально узнать наши моральные интуиции? Нет, не нужно, это мысленная ситуация. Нам достаточно проиллюстрировать ее, чтобы понять, какие у нас интуиции по тем или иным моральным вопросам. То есть нам на самом деле не требуется реального построения вагонетки. Потому что всегда можно сказать, ну подождите, в вагонетке мы всегда будем знать, кто эти люди. Ну как минимум мужчины или женщины, там взрослые или молодые, там, красивые, некрасивые и так далее. То есть какие-то данные будут, ведь вагонетка это получается не реальность. Но она и не претендует на реальность, она претендует на такое математическое проверяние или на математическую проверку наших чистых моральных интуиций. Я думаю, то же самое мы можем обнаружить в государстве Платона. То есть он говорит, как бы мы могли ответить на вопрос справедливости в контексте построения такого идеального полиса. Ну и теперь вопрос, как же он его строит? Это очень необычно и очень интересно. Я сейчас постараюсь сфокусировать свое внимание на двух идеях, на идее мастерства и на идее предрасположенности. Или предопределенности, как я ее назвал в другом месте. Потому что вокруг этих двух концептов, в принципе, и выстраивается все идеальное государство. Это в каком-то смысле основные предпосылки принимая которые, мы сможем понять, как конструируется справедливость по Платону. Итак, начнем с концепции цели, деятельности и мастерства. Собственно, тезис звучит следующим образом. У любой, ну, сузим, человеческой активности есть какая-то цель. Это раз. Например, цель медицины – это здоровье. Цель юриспруденции – защита законных интересов. Цель рыбалки – выловить рыбу или улов. Цель, не знаю, автошколы – научить человека водить автомобиль определенной категории. Цель системы образования – сделать людей более мудрыми и компетентными. То есть у деятельности и у социальных институтов, цель суда, правосудия, например, есть какие-то цели. Далее, второй момент. При достижении этих целей мы можем быть более компетентными и менее компетентными. Ну, возьмем ту сферу, которая мне ближе. Итак, образование. Цель образования – передать людям значимые навыки и компетенции в какой-то дисциплине. Ну, плюс-минус можно это так сформулировать. Там кто-то скажет, цель образования – там что-то более высокое, но я думаю, минимальный набор – это там базовые компетенции по какому-то вопросу. И эти компетенции можно донести хорошо и плохо. Например, мы знаем, что есть такие люди, как преподаватели, учителя, репетиторы, обучаторы, ничего не важно. Эти люди, они реализуют образовательные цели. То есть они вам дают навыки, знания, компетенции, мудрость в той или иной степени. И кто-то может быть хорошим преподавателем, кто-то может быть плохим. Это в каком-то смысле даже не совсем моральные категории, это категории профессиональные, и они описывают мастерство. То есть то, насколько человек мастерски достигает своей цели. И Платон считает, и вот это вот мастерство – это арете, или арете, не знаю, как лучше сказать, на греческом. И греческий мир, Платон в том числе, для него вот эта концепция арете, или там, совершенство, мастерства в какой-то сфере, она очень важна, и она лежит в том числе в основе объяснения им политики. Он говорит, что у разных социальных институтов и у разных людей есть разные цели. Например, как я сказал, цель медика – это излечить больного, цель военного – обороняться и воевать, цель судьи – реализовывать правосудие, цель продавца – максимально успешно продать хорошие товары, конкурировать на рынке и так далее. То есть это в целом в рамках современных социальных наук может быть довольно хорошо, успешно происследовано. Кто-то в этом будет более конкурентен, более эффективен, более профессионален, кто-то будет большим мастером в реализации этой цели, кто-то будет меньше. То есть у кого-то будет арете, а кто-то будет, ну, как говорится, еще учиться и учиться. Более того, мы можем заметить, что мы можем наше общество или социальное вот это вот образование поделить на функции. То есть, да, есть экономика, есть администрация, есть искусство, есть образование, есть военная сфера, есть полиция, есть правосудие. Очень много у нас сфер в обществе. Какие-то частные, какие-то публичные, какие-то там еще. Третье, есть маргинальные сферы, которые вне закона, предположим, и прочее. И во всех этих сферах мы можем видеть, что они могут в каком-то смысле доминировать. Мы можем представить, что нашим социальным вот этим организмом правят медики. Не медичи, а медики. То есть что хотят сделать медики? Они хотят сделать всех здоровыми, и они будут свою политику организовывать так, чтобы все максимизировали здоровье. Они будут заниматься профилактикой, лечением и так далее. И жить в медицинском государстве, ну, наверное, не так плохо, вы будете здоровым. Но мы можем подумать, что это не единственная цель политики. Что отдавать всю власть медицинской сфере интересно, но все-таки это как-то перегиб на местах. Мы можем медиков заменить на любую другую сферу. Например, мы можем сказать, пусть у нас правят художники. Художники, очевидно, начнут максимизировать эстетические арт-объекты, красоту, уровень эстетического образования и все вот эти вот интересные им вещи. И этот полис будет действительно, ну вот, лучше в плане искусства, чем другие полисы, потому что в нем будут править деятели искусства. Тоже красиво звучит, но опять же, как будто цель политики или цель полиса не максимизация хороших арт-объектов. И даже не максимизация здоровья. Можем сказать, ну хорошо, представим, как было часто в истории, что полисом правят военные. Может быть, цель полиса – воевать, уничтожать соседние государства и защищать свое? Опять же, нет, война – это не единственная цель полиса. И в этом контексте Платон показывает, что у нас может быть много кандидатов на вот эти различные цели. Могут быть там ученые, например, вот технократы топят за то, чтобы всем правили ученые, наука придет, порядок наведет, вот тогда все будет хорошо. Но, или бизнес, вот пусть у нас государство будет идеальным максимизатором экономического благополучия. Опять же, Платон отбрасывает все эти гипотезы и идеи, потому что они не реализуют сущность государства. Сущность политеи не в том, чтобы какие-то конкретные сферы сделать главными и увеличивать их количественно. Нет, он говорит, что правильней будет взять все эти сферы, которые для нас имеют значение, и найти между ними гармоничный баланс. Никто же не говорит, что у нас не должно быть там медицины, полиции, хороших судов, хорошей системы образования или там музеев и библиотек. Это все должно быть, но оно должно быть в определенном балансе. И этот баланс мы можем назвать античным языком гармония. Здесь, я думаю, на Платона, конечно, влияют пифагорейские учения, которые говорят о гармонии мира, о гармонии космоса, о гармонии сфер и прочих интересных вещах. И в конечном счете политика – это не попытка поставить во главу угла какую-то из этих сфер. Политика – это такая сфера, где мы находим баланс между всеми сферами, которые имеют для нас значение. И вот найти гармоничный баланс – это и есть ответить на вопрос о справедливости. Приведу еще один пример, довольно интересный, насчет демократии. Вот Платон живет во времена афинской демократии, где решение принимается группой людей через общение, совещание, ну, собственно, через демократию. Скажу сразу, та демократия, которая там была, она очень не похожа на правовое государство. Как таковых каких-то четких законов там не было. То есть по факту решения решались, ну, произволом большинства. То есть вот там собралось, не знаю, 100, 200, 500 человек свободных аристократов, демократов. Они такие обсуждают, так, что мы будем с этим делать, у кого какие точки зрения. И все предлагают разные точки зрения, они конкурируют и в итоге решают этого человека казнить. Ну, как с Сократом, в принципе, и произошло. Они это сделали по какому-то закону, по какому-то принципу, обычаю. Ну да, наверное, что-то там было. Но ведущей силой их решения, конечно, был, ну, их коллективный произвол. То есть они просто вот произволением решили, что так. Поэтому это не демократия в современном смысле, не только потому, что там ограниченное число людей правит, но и потому, что современные демократии, они конституционные, они законные, то есть они не могут вот произволом выносить решения. Они основываются на каких-то законодательных актах. Соответственно, в чем здесь проблема? Платон говорит, ну, точнее, скорее я это уже интерпретирую, Платона там, наверное, вы не откопаете. Давайте представим такую ситуацию, что если вот мы считаем, что такое демократическое правление – это нормально, да, давайте всем дадим голоса, и все будем вместе принимать решения по важным вопросам. Ну, давайте, когда у вас заболит зуб, спина, печень или что-то еще, и болит прям сильно, не проходит, вы приходите в медицинское учреждение, говорите, так, мне срочно нужно лечение, и терапевт, который к вам пришел, который должен назначить вам лечение, он говорит, да, действительно, вам нужно лечение, сейчас я открою телефонную книгу жителей нашего города, нашего полиса, позвоню первым 10-20, и кто ответит, кто согласится, мы его сейчас сюда пригласим, ну или через неделю всех вместе соберем, и они будут демократически, коллективно принимать решение о лечении вашей спины, зуба или печени. Согласились бы мы на такое, то есть вот по такому, по факту, рандомному случайному способу выбирать лечение? Нет, почему? Потому что цель медицины – здоровье. И для того, чтобы достичь здоровья в этой цели, вам нужно мастерство. Мастерство врача. Вы не можете взять человека с улицы, и даже 30 человек с улицы повезет, если там хотя бы один медик будет, и то это вряд ли что-то решит. Вы не можете принимать такие значимые решения без мастерства. То же самое касается, например, пилотирование самолета. Вот вы садитесь в самолет, купили билет, хотите съездить, посмотреть на там, Москву, Петербург или еще что-то. Ну и пилот такой говорит, так, ну сегодня мы принимаем демократическое решение о том, кто поведет самолет. Нам нужно 2 человека, у нас в рейсе, ну, условно, 200 пассажиров. Мы сейчас рандомным способом или через голосование выберем 2 из них, кто поведет самолет. Потому что наша задача – это создать демократическое пространство для решения вопросов о перелетах. Опять же, если бы вы такое услышали, вы бы подумали, что это либо комедия, потому что это смешно, либо трагедия, потому что это очень плохо. В такой ситуации оказаться серьезно – это ужас. И Платон, как бы, я думаю, в этом контексте и намекает, что почему вы думаете, что решение о медицине, о полете самолета, да, условно, и о других очень важных вещах, хотя и небольших, не может быть принято без мастерства, аполитическое решение, которое еще значительней, ведь политика это более, как говорится, впоследствии значимая вещь, более серьезные, более влиятельные, а вы говорите, а вот здесь вот люди с улицы или просто люди случайно выбранные могут принимать решения. Нет. И если мы наследуем эту аналогию, то мы вынуждены сказать, что для политики тоже нужно какое-то арете или какое-то мастерство. Нужно быть мастерским политиком. И вот здесь и стоит вопрос, что такое мастерский политик. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне теперь нужно вам объяснить врожденные предрасположенности, которые вводит Платон. Кто читал «Государство Платона», я думаю, вы увидели, что он говорит о такой вещи, как душа. Я заменю этот термин, мы будем говорить о психических и органических диспозициях или о биологических ваших предрасположенностях. Соответственно, что в этом всем интересного? Платон начинает с того тезиса, что люди не являются по своим базовым природным свойствам одинаковыми. Он не верит в теорию чистого листа, что вот все мы рождаемся одинаковыми, и общество на нас наносит как бы краски, и мы поэтому получаемся такими разнообразными, потому что мы все росли в разной среде. Платон в это не верит. Он верит в то, что ваша душа, ну или ваша, как говорится, конституция психики, организма и все такого, она имеет заранее определенную заданность. И то, какова она, и будет определять, кто вы такой. Дело в том, что арете, мастерство в тех или иных вещах, мы, конечно же, получаем с помощью образования. Никто не говорит, что мастерство пилота – это врожденный навык. Этому нужно долго учиться. То же самое с мастерством там, преподавателя, медика, юриста, рыбака, сантехника. Вообще, почти любую профессию можете взять. Мастерство приобретается в процессе обучения. Но Платон-то не отрицает. Он говорит то, что оно приобретается в процессе обучения, и на это все влияют ваши врожденные предрасположенности. Дело в том, что у кого-то конституция его души или организма, если вам так комфортней, устроена таким образом, что какие-то вещи вы сможете исполнять намного лучше, чем другие. И здесь мне, наверное, поможет такой пятифакторный анализ, большая пятерка, наверное, вы про него слышали. Это такой психологический анализ, который выделяет 5 больших черт. Он выделяет нейротизм, добросовестность, экстраверсию, интроверсию, еще некоторые другие, которые в сумме довольно хорошо описывают ваш характер. И современные исследования большой пятерки показывают, что больше 50% структуры вот этого пятифакторного анализа зависит от ваших врожденных характеристик. Ну, например, экстраверсия и интроверсия на 50-60% зависит от врожденных факторов. То есть вы как бы рождаетесь с этой установкой. Да, вы можете ее подкрутить. То есть условно вы родились экстравертом, вы можете подкрутить себя в сторону интроверсии, но как бы идеальным интровертом вам не стать. То же самое наоборот. Можно быть интровертом и подкручивать себя в сторону экстраверсии. То есть оно подвижно, но в целом эта подвижность не идеальная, и большая часть... Вот показатели большой пятерки, примерно на 50, ну не большая часть, а половина, либо чуть больше, она вами наследуется. И она в вас врождена, как ваша, по факту, ну, физиологическая структура. И дальше в процессе социализации, обучения, взросления, приобретения новых навыков, вы их немного подкручиваете в ту или иную сферу. И в этом контексте мы можем сказать, что вот у нас есть психика, которая наследуется, как минимум наполовину. У нас есть другие характеристики, генетические, психологические, физические, которые также наследуются и делают нас теми, кто мы есть. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то быстрее набирает массу, кто-то медленнее, кто-то долго бегает, кто-то меньше, кто-то быстрее мыслит, кто-то медленнее мыслит, кто-то хорошо мыслит в стрессовой ситуации, но не может в монотонную работу, кто-то наоборот, в стрессовой ситуации мыслит одним образом, а в монотонной другим, противоположным. И в этом контексте Платон верит во врожденные предрасположенности, которые относят вас к тому, насколько вы будете успешными в выполнении тех или иных социальных функций. О чем он здесь говорит? Он говорит, что в обществе или в полисе есть 3 большие социальные функции. Ну, сейчас я не знаю, насколько этот анализ успешный, но допустим, что он достаточно точный. Хотя сейчас в обществе, конечно, много больше функций, чем во времена Платона. Он считает, что в обществе есть 3 функции. Начнем с самой нижней в иерархии, как он это считает. Это функция бизнеса. Собственно, эти люди, которые на свободном рынке или на среднесвободном рынке предлагают товары и услуги, обмениваются ими, торгуют, покупают, продают. Это люди, которые занимаются бизнесом и продают какие-то товары и услуги. Их основная цель – это, конечно же, максимизация прибыли, увеличение оборотов, экономических, и они не видят ничего, кроме того, чтобы вот работать с материальными богатствами и увеличивать их, конкурировать на рынке и так далее. Это сфера бизнеса, всем нам знакомая. У Платона эта сфера называется ремесленники. Вот ремесленники – это те, кто производят товары и услуги и продают их, получают за это прибыль. Помимо сферы бизнеса, есть сфера, которую я назвал в широком смысле администрирование. Он ее называет стражи. Дело в том, что в стражи входит не только военка, но и то, что мы бы сейчас назвали администрация и полиция. То есть это не только те, кто занимается внешней обороной, это военные. Их основная цель не максимизация прибыли, потому что они были бы тогда просто наемниками, и они были бы бизнес-продавцами военных услуг, как, например, частные военные батальоны или что-то подобное. У администрации на самом деле другая цель. Цель стражей – это, первое, исполнять волю мыслителей, о ней мы сейчас поговорим, и доводить решение до идеальной реализации. То есть по факту администрировать. Что делает полиция условно в полисе? Она организует внутреннюю безопасность. Что делает армия в полисе? Она организует внешнюю безопасность. Что делает внутренняя администрация, собственно, администрация, суды, там, МФЦ и прочие интересные вещи? Она организует внутренний порядок гражданского оборота, реализации тех или иных там госуслуг и так далее и тому подобное. Это все сфера административная. Почему эта сфера, в отличие от сферы бизнеса, не максимизирует прибыль? Потому что, если вы бы нашли административный аппарат, цель которого максимизация прибыли, вы бы сказали, что он коррумпирован. Потому что он бы брал взятки, он бы брал деньги, он бы не реализовывал свои функции наилучшим образом. Потому что, какой гаишник плохой, тот, который берет взятки. Какой гаишник хороший, тот, который успешно исполняет свою функцию охраны, правопорядка, на дорожной и проезжей части. Поэтому администрация не имеет цели максимизации прибыли. Именно поэтому Платон так резко заявляет о стражах, что стражи не должны иметь имущество. Почему? Потому что это будет склонять их к этой сфере. Они будут привязываться, будут к бизнесу, да, будут искать полезность, будут поддерживать себя в материальном богатстве. Это все им помешает. На самом деле их единственная задача должна быть исполнение административных функций. У военных основная задача эффективно убивать врага, у полиции эффективно держать безопасность, у администрации эффективно исполнять те или иные вышестоящие постановления. И третья функция, которая выделяется Платоном, это мыслители или те, кто, собственно, и создает законы на основании принципов блага, справедливости, онтологии, то есть те люди, которые объясняют всем нижестоящим, как должен быть устроен мир. Это те, кто знает, как должно, это те, кто организует законотворческое пространство, законотворческие процессы, его результаты. Это люди, которые мыслят реальность, познают ее наилучшим способом, чтобы отвечать на вопрос, как действовать, как точно действовать, какие административные решения принимать в этой или иной ситуации. Например, у нас есть администрация, может дать кредит соседнему там городу, а может не давать кредит соседнему городу. Она может и то сделать. Как им принять решение? Конечно же, им нужно обратиться к финансовому аналитику или экономисту, то есть мыслителю, который шарит в такой науке, как экономика, и там он, орган администрации, получит ответ на вопрос, как лучше поступить. Ему нужна какая-то когнитивно значимая информация при ответе на этот вопрос. То же самое касается всех других сфер. То есть вот это решение принять или это. Министерство труда, здравоохранения, экономики и все такое, оно должно содержать ряд мыслителей, аналитиков, теоретиков, ученых. В то время все эти ученые, они назывались философы, поэтому Платон говорит о правлении философов. Мы можем сказать, это мыслители или интеллектуалы, которые знают, как лучше принять то или иное решение на основании тех или иных научных разработок. В этом контексте администрация действует на базе принятых теоретических решений и анализа мыслителей. Собственно, у нас есть что-то наподобие сообщества такого, ученого сообщества, которое исследует реальность и объясняет, как лучше. Объясняет это администрации, и она это с помощью своего эффективного аппарата реализует, и это, соответственно, сказывается в том числе на бизнесе. Например, если мыслители решили, что распространение определенного товара в рамках бизнеса снизит благополучие нашего общества, сахар в газировках, как сейчас акцизы ввели на эти вещи, интересно все. Если мыслители решили, администраторы, реализуют это с помощью закона, и бизнес уже под это все прогибается, потому что бизнес реализует благо. И почему? Потому что мыслители знают, что такое добро, что такое благо, что такое правильное. Платон указывает, что только философ может знать, что такое благо, потому что вот эти максимизируют прибыль, эти максимизируют эффективное исполнение решений, а эти максимизируют истину. И благо — это, собственно, и есть часть того, что мы ищем в контексте познания реальности, и мы узнаем истину о том, как правильно нам действовать и поступать. Таким образом, по Платону вот эти три социальные функции, в широком смысле, они недоступны каждому. Например, человек, который успешный бизнесмен-сантехник, вот на Авито таких очень много сейчас, ему говорят: слушай, а пойдешь в науку заниматься социологией, исследованием, опросами, проводить выборки, исследовать интересные вещи? Или пойдешь, вот у нас тут, что мы там можем, мозг изучаем с помощью нейробиологии, там томографа и так далее, пойдешь вот сюда вот, чтобы отвечать на вопросы, как устроена вот реальность на там биологическом, социальном и другом уровнях? Он говорит: не, ну очень интересно, конечно, но я как бы, мне лучше деньги зарабатывать, вот, продавать свои услуги, мне как бы особо больше и не нужно. Почему? Потому что он имеет другой арете, то есть его арете — быть успешным сантехником, реализовываться в рамках бизнеса. У ученого, очевидно, арете другое. То есть если человек там всю жизнь занимается, не знаю, там социологией малых групп, ему говорят: слушай, иди поработай там трактористом, сантехником, рэпером, еще кем-нибудь. Он такой: нет, я не умею это делать. Мое арете — быть хорошим ученым в моей сфере. У меня нет мастерства в чем-то другом. Вы меня посылаете не на мое место. И Платон говорит, что на пересечении приобретенного в процессе образования мастерства и ваших врожденных характеристик вы становитесь профессионалом в той или иной сфере, ну или специалистом. И каждый специалист в обществе должен занимать свое место. Если вы специалист в сфере науки, занимайтесь наукой. В сфере искусства занимайтесь искусством. В сфере военки занимайтесь военкой. Если вас какая-то сволочь заставит пойти не на свое место, то есть вы там профессиональный военный, вам говорят: иди в науку, изучай математику. Первое, что вы должны сказать: ты не охренел ли, так сказать, молодой человек? Ты меня шлешь не на мое место, мне там буквально не место. Почему? Потому что послать военного в математику, а математика, не знаю, там, в бизнес продавать кроссовки, это несправедливо, потому что это не ваше. Вас заставляют делать то, что по природе не подлежит, ну, по факту вашей фактической физической организации или вашей душе. И Платон говорит, какое общество на самом деле идеальное, и где же мы находим вот эту вот нашу справедливость. Это общество, где есть социальные роли. Это условно философы, стражи и ремесленники, или мыслители, администраторы и бизнесмены. Внутри этих больших социальных классов очень много подролей, потому что таксисты, они отличаются от сантехников, но все они из сферы бизнеса, потому что они все за прибыль. И что в этом всем интересно, так это то, что когда вы, реализуя ваше мастерство, будете находиться на своей социальной роли максимально заслуженно, занимать то место, которое вы можете занимать успешно, эффективно и наилучшим образом, и когда каждый член общества, предположим, у нас общество там 100 тысяч человек, когда каждый будет находиться на своей должности, согласно своим внутренним качествам и приобретенным навыкам, тогда мы заживем в справедливом государстве. Потому что все будут заниматься тем, к чему по природе предрасположены. Поэтому вот эта гармония с природным порядком – это, в принципе, тоже платоническая концепция справедливости. Поэтому мы приходим к тому, что полис гармоничен, то есть справедлив, тогда, когда наша душа тоже справедлива. Наша душа, ну, то есть наша композиция тела, характера и прочего, справедлива, когда вы наилучшим образом реализовываете вот свое мастерство в определенном порядке. То есть у вас там правящей основной частью является разум, она, разум подчиняет вашу там волю, и это все подчинено там каким-то телесным воздействиям. Когда вы, как реализованная гармоничная личность с определенными мастерскими навыками, занимаете наилучшее для себя или соответствующего вашему месту место в полисе, тогда полис тоже становится гармоничным. И полисная гармония – это и есть цель политики. То есть, помните, мы говорили, цель политики, что там, максимизация экономического благополучия, здоровья, военных каких-то благ. Нет, цель политики – это гармония социальных структур. Когда все социальные структуры взаимодействуют с другими наилучшим гармоничным образом, Платон и говорит, это и есть справедливость. Поэтому определение справедливости у Платона часто фиксируют так. Справедливость – это такая социальная ситуация в полисе, в котором каждый находится на своем месте, согласно своей, получается, природе и своему мастерству. И когда все это нахождение объектов социального типа на своих местах создает гармонию. То есть гармония – это и есть справедливость. Гармоничная душа, гармоничный полис, гармоничный космос, гармоничная реальность. То есть это все вполне себе такая единая платоновская концепция. Потому что он считает, что между устройством реальности, космосом, который гармоничен, и устройством души особой разницы нету. Если в космос в гармонии, и вы хотите быть согласны с природой, просинхронизированы с ней, то вам тоже нужно быть в гармонии. И если государство должно быть хорошим, то оно должно быть гармоничным. Как видите, это сильно отличается от либеральной традиции. Потому что, наверное, первый вопрос, который вы хотите задать, а если я хочу иначе? Вот я сантехник, там, предположим, хорошо работаю на рынке, но решаю однажды стать писателем картин, и мне говорят: нет, братан, ну ты же это ни хрена не умеешь, и учиться уже поздно, так что до свидания. Новое место в обществе ты не займешь. Или, например, такая ситуация. Предположим, мы провели ваш там генетический тест, психологический тест, мы вот ваш организм идеально происследовали, и, не знаю, можно там натальные карты подключить, кому это ближе. Вот мы узнали то, что вы предрасположены к тому, чтобы быть там успешным военным. То есть вы вот, вам автомат в руки и пошел резать. И вы говорите: нет, я мирный человек, ни за что таким не займусь. Или даже вы знаете, что, я действительно могу быть в этом эффективным, но я не хочу это делать. У меня нету свободного желания становиться профессиональным киллером. И в этом контексте вы говорите: ну да, я предрасположен быть профессиональным таким-то человеком, но я этого не желаю. Что мне тогда делать? Можно ли мне будет занять другое место в обществе? Ну, Платон, конечно, говорит: нет. Ты что, не офигел ли, молодой человек? Это раз. Но я думаю, здесь на самом деле можно смягчить его взгляд на вещи и сказать: первое, это довольно редкие случаи. То есть большая часть людей, они ищут, что в них такого особенного, что они могли бы хорошо делать. Если у нас будет наука, которая это объяснит, то это будет вдвойне хорошо. Потому что на самом деле Платон намекает на то, что если у вас хорошо получается X, то вы вряд ли захотите делать что-то другое. То есть на самом деле там большая часть проблемы либерального общества, то, что вам говорят: вот вы свободны, кем хотите становитесь? Сантехником, водителем, ученым, президентом, кем хотите, вот тем и будьте. И вы такие: блин, я могу стать кем угодно, но я не знаю, мне нужно за что-то зацепиться. И моя свобода, конечно, головокружительна, но она и опасна, потому что, а вдруг я не то выберу? Вот выберу там стать там рэпером, а надо было в сантехнике идти, и вы вот потеряли жизнь. И на самом деле, чтобы вам легче было выбрать, вам необходимо выбрать что-то, что вам соответствует. А для этого нужно знать свою, условно, душу или свой генетический и психологический профиль. Тогда вы узнаете, что вам по-настоящему нужно. Поэтому в этом плане Платон скажет: вот эта вот свобода иллюзорная, это вам там нашептали, не знаю, птички, сказали, вы должны быть свободны во всем. На самом деле у вас есть значимое предназначение. Оно более подвижно, чем вам кажется. То есть вы вряд ли, если вы склонны к максимизации прибыли, пойдете в науку, либо будете мыслить науку как максимизацию прибыли. То есть вы уже вот сюда вот нехорошо впишетесь, потому что ученые не про прибыль, а вот бизнесмены про прибыль. И в этом контексте у вас есть заданное предназначение, и ваша задача это понять, осознать и реализовать его, и найти место в обществе, которое соответствует вашему предназначению. И тогда вы будете поступать справедливо, и тогда ваше общество будет намного справедливее, чем любое другое общество. Ну и последний вопрос задаю. Что же получается у Платона с демократией? А ее не получается. Платон считает, что демократия – это форма правления, которая возникает в результате дисгармонии, наилучшей политии. Наилучшая полития – это, очевидно, или аристократическая республика, где правят мыслители, либо монархия, где правит самый-самый крутой мыслитель. Вот это наилучшая форма правления. И что мы получаем? Получаем, что это, конечно же, вертикальная система правления, где правит тот, кто предрасположен к мышлению, к знанию реальности, к знанию блага и правит на основании правильных каких-то теорий. И в этом контексте демократия просто здесь не нужна. Она создаст больше проблем. Из-за демократии вам придется спрашивать: вот вы узнали, что вот эта экономическая политика наилучшая, она ведет экономический рост и минимизирует экономические издержки. Вам нужно эту политику реализовать. Вот, вы можете отдать приказ администраторам, они начнут влиять на бизнес, бизнес начнет реализовывать. То есть очень идеальная такая вертикальная система, один сказал, все делают. Но если демократия верна, то она должна выглядеть так. Вот здесь кто-то что-то придумал, и он спрашивает: слушайте, а можно вот это вот реализовать или нет? Давайте спросим администраторов. И они такие подумают, посидят, такие: даже не знаю. Потом мы спросим еще и бизнес, то есть мы учтем интересы всех, мы проведем там какое-то всеобщее голосование, и мы увидим, что там, 60% за, 40% против, или какие-то другие цифры. И мы поймем, что вообще-то шанс реализации хорошего решения не такой-то и большой. Потому что люди, которые, особенно это касается вот этого сословия мыслителей, они, когда они познают реальность, они ее познают в очень-очень сложном, сложными какими-то методами. Потому что любая экономическая модель современная, она содержит огромный там мат-аппарат, большую выборку, статистику. То есть вот эти вещи, их может понять чаще всего только другой экономист, в лучшем случае там математик, социолог, даже, естественно, научный исследователь вряд ли поймет какие-то значимые экономические выборки. Поэтому эти вещи настолько сложны, что, в принципе, спрашивать ну, вот водителя, который просто машину водит, зарабатывает деньги, слушай, а вот эту экономическую модель, сейчас я ее 4 часа тебе буду рассказывать, вот ее принимать или не принимать? Ну, зачем нам слушать его мнение, первое, он вряд ли поймет. Второе, если он поймет, он может из-за своих предрассудков или из-за своих каких-то там, не знаю, факторов, которые, например, связаны с интеллектуальными пороками, от нее отказаться. Хотя ее нужно принимать, потому что это наилучшая из возможных моделей. Поэтому в этом контексте Платон считает, что демократия – это предпоследняя вообще форма деградации общества и полиса в принципе, потому что спрашивать, как вам лечить спину у людей с улицы, это ну, довольно проблематично и странно. И хуже демократии – это только тирания. Это когда уже правит не толпа мудаков, а один мудак, который вот максимально порочен в своей порочности, и его решения исполняются так же эффективно, как в этой модели, но просто все его решения неправильные, все его решения злодейские. То есть демократия, она хоть и принимает, по большей части, бред какой-то, но она принимает это, ну, долго, пока там это договорятся, поговорят, подумают, вот это как-то будет медленно. А тиран, он напрямую, этого расстрелять, этого убить, этого прибить, этому позвонить, вот все будет идеально и плохо, идеальное зло такое будет, поэтому как бы тирания – это ад на земле, по факту, если выражаться такими христианскими терминами. А рай на земле – это гармоничная политея, где каждый действует так, как предрасположено его природой. И эта гармония и есть справедливость.